Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 сентября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос слушателя Владика. Успешность эксперимента. Вы говорили, что что это первый в мире такой эксперимент, когда профессиональная армия воюет с армией непрофессиональной. Получается, эксперимент оказался неудачным, если профессиональную армию пришлось разбавить непрофессиональной. Давайте, значит, отделим мух от котлет. Что такое профессиональная армия в мирное, во всяком случае, время? Это армия, в которую люди устраиваются, ну, грубо говоря, как на работу. Я понимаю, это называют по контракту, другие сроки и так далее, но это является его основной специальностью. Вот кто-то идет работать там лесником, кто-то идет работать экономистом, кто-то идет работать еще куда, а вот этот вот человек идет работать в армию. Ну, вот он является профессиональной армией. Естественно, он получает там, так сказать, соответствующую подготовку и образование. Естественно, он, грубо говоря, сидит на шее всей остальной страны. Почему, собственно, профессиональная армия не может быть бесконечно большой? Да? Она для необходимости обеспечения каких-то операций, специальных военных операций в том числе, да, которые могут происходить в мирное время. То есть не в мирное время, но во всяком случае с силами, которые вот являются чисто профессиональными, без ангажирования достаточно большого количества людей по мобилизации. Значит, эту задачу армия профессиональная под тем руководством, которое она имела, на сегодняшний день не выполнила, не потому что она плохая, не потому что там люди какие-то трусливые, необученные, как раз они на личном уровне проявили достаточно высокую степень выполнения собственного долга и героизма, а потому что управление ей оказалось не на высоте той задачи, которая перед ним была поставлена. Я сейчас не беру компоненты различные, разведка, это одна часть, но самое главное, на мой взгляд, даже не она. Самое главное, это планирование военной операции и далее ее осуществление. То есть, как это не покажется, может быть, не патриотичным, но для меня эталоном в этом смысле военной операции с точки зрения ее планирования и подготовки остается все-таки план «Барбаросса». Он готовился в мирное время относительно для Германии. Я понимаю, там была война с Англией, но в мирное время на этом театре восточных военных действий он готовился, ну, по одним данным, планирование началось за год до осуществления операции, по другим данным, за полгода, это когда уже отдан был Гитлером приказ о подготовке плана «Барбаросса». Не проработки, а именно подготовки. Но так или иначе, она была спланирована, и в первые полгода своего осуществления в общем-то осуществлялась достаточно эффективно. Во всяком случае, с выполнением достаточно большого количества задач в том объеме, который советская армия и, так сказать, командование Сталина позволило ей быть выполнена. Поэтому вот такого объема работы и такого результата, конечно, не было. И это не вопрос, скажем, малочисленности профессиональной армии или вообще ее принципиальной неспособности победить армию непрофессиональную. Как раз первые свидетельства вот этих вот боев и оставленные области с украинской стороны, они показывали, что, в общем-то, эффект от вторжения был достаточно весом. Его надо было осуществлять и реализовывать так, чтобы у захваченных областей не было никаких, скажем так, сомнений в том, что это действительно пришла армия, что она тут установила другие порядки, что по-другому больше не будет. А получилась какая-то сумятица. Это полностью ошибка не армии, а военного командования. Так что здесь вот с точки зрения противостояния профессиональной и непрофессиональной, здесь ничего, так сказать, к сожалению, на мой взгляд, необычного нет. Второй вопрос, это что касается, собственно, термина «профессиональный». Понимаете, непрофессиональная армия, это в случае, если ты берешь человека прямо от станка, строго говоря, его записываешь в народное ополчение, как это было под Москвой, например, ну, такая была ситуация, я имею в виду, в 41-м году. Но это действительно непрофессиональная армия. Кстати, это ополчение сражалось достаточно хорошо, нужно отметить, в условиях той войны. Люди, которые участвуют в сражении, оно через сражение, через некоторое время, кстати, оно исчисляется достаточно быстро, неделями или месяцами, по факту становятся профессионалами. То есть здесь если угодно, вот сам термин непрофессиональная армия, он пригоден только на некоторое время, со времени начала участия военнослужащих в этой операции. Как только они уже, что называется, обстреляются, поймут реальную практику войны, и еще Паузу говорил, да, что это дело вполне доступное и понятное для, так сказать, обычного человека. После этого они становятся по факту профессионалами. И, кстати, вот эффект внезапности, именно эффект крига, если угодно, был истрачен впустую именно потому, что не хватилось подготовки и умения, и возможности именно генералитета российской армии, ну и, естественно, высшего политического руководства, которое должно было за ним, как говорится, смотреть и этот план корректировать и направлять, да, и во всяком случае видеть в нем все, как говорится, тонкие места. Как только, потому что именно в этот момент, вот когда еще не было там мобилизации на Украине, когда это были какие-то там спорадические части теробороны, которые тоже сформировались не сразу, вот именно тогда это была война профессиональной армии против непрофессиональной. А потом это все уже уступило место профессионализму набранных людей, которые постепенно на войне обучились уже, собственно, военной профессии. Поэтому сегодня, в сегодняшних условиях, это уже противостояние профессиональной армии против профессиональной. Надо понимать, это так. Тем более с украинской стороны усиленной тем фактом, что фактически она находится под западным командованием. Я уже говорил о том, что и навод западных там всех артиллерийских сложных систем, скорее всего, осуществляется западными же специалистами, которые там находятся в тылу, системы дальнобойные. Вот, поэтому они вряд ли там туземцам отдают им командование, а просто, исходя из своего собственного военного опыта, делают это сами. И поэтому здесь уже в данном случае противостояние непрофессиональных и непрофессиональных речи не идет. Речь идет скорее о повышении ставок, скажем так, в профессиональных армиях. Потому что не случайно сейчас вот возобновились разговоры о том, что будет ли участвовать НАТО напрямую в войне, так сказать, с Украиной или нет. Потому что понятно, что если Россия нарастит численность своей армии, которая профессионализируется за счет опыта боев и за счет того, что просто мобилизационный России, ресурс России больше, а украинская армия уже находится на пределе своего мобилизационного ресурса, раз там уже прошли 4 волны мобилизации, то надо понимать, что выгребли, в общем, практически всех. Да? То встает вопрос, а чем дальше противостоять? Ну, понятно, что так сказать, с украинской стороны идут позывы, что, ребята, давайте подключайтесь там к НАТО. Вот у вас тоже же есть профессиональные армии, какие-никакие, все-таки. Вот не хотите ли вы просто поучаствовать в вот этом освободительном походе уже с украинской стороны, да, на Россию? Все-таки мы воюем-то в ваших интересах, пора бы и вам, как говорится, не одним оружием, а так и людьми начинать воевать. Ну что, естественно, европейские страны реагируют кисло, а Америка вообще, по-моему, делает вид, что она этого не слышит. Поэтому здесь уже сейчас речь не идет о том, что непрофессиональная армия будет воевать против профессиональной. Сейчас уже по факту профессионалы работают против профессионалов. А эксперимент неудачен только в том, что именно преимущество блицкрига или вот этой быстрой войны, вот внезапности, да, не удалось реализовать. Замечу, что вот вообще вся идея блицкрига, еще Второй мировой войны, она состояла как раз в том, чтобы успеть провести военные действия до того, как страна, ну тогда армии были все призывные, мобилизационные, не успеет мобилизовать свою армию. Собственно, именно с Франции это и произошло. Именно поэтому, кстати, война против Франции начала называться блицкригом. Вот с Польшей она не была блицкригом. Ни по тактике ее осуществления, ни по целям, которые они ставили. Просто ну, Польша обвалилась так, что сами немцы этого не ожидали. А вот что касается Франции, то это была действительно мощная страна с мощной армией, но она была рассчитана на призыв, и задача блицкрига была как раз в том, чтобы разбить Францию до того, как она успеет осуществить свою мобилизацию. Собственно, это и произошло. Это, что, кстати, довольно странно, да, потому что войну Франции и Англии объявили Германии еще 3 и 4 сентября 1939 года, а разгром Франции произошел только в июне 1940-го. То есть, как бы, они войну объявили, но реально мобилизации не проводили. А вот здесь вот как раз вопрос состоит в мобилизации.